Будь он на месте сына войны и пожелай прорядить колесницы фургонщиков, послал бы против них 1000, может, 2000 всадников, одних лишь конных лучников на юрких, быстрых скакунах, беспокоя молниеносными нападениями. Внезапная атака, засыпать противника стрелами и отступить. Это не разобьет армии такого размера, но введет ее в замешательство и задержит. Атака с фланга и бегство. Атака и бегство. Не позволить себя окружить, не принимать фронтальные сшибки, держать дистанцию в 100-150 ярдов и лупить, непрерывно лупить стрелами. Стрела, выпущенная с такого расстояния, не убьет коня, особенно если на нем кожаная броня, но может его ранить. А раненое животное будет пугаться, истекать кровью, слабеть. Это была тактика хищников — измучить противника, как стая волков измучивает стадо степных буйволов, пока оно не растянется на всю длину, и те, что послабее, раненые, не начнут отставать. Потому что через несколько часов такого развлечения фургонщики начали бы терять колесницы, пострадавшие кони делались бы медленнее и оставались бы позади. А Аве-Аверох-Мантор, предводительствующий этой экспедиции, имел бы тогда лишь два выхода. Или приспосабливаться в скорости к ослабленным упряжкам, отдавая инициативу в руки кочевникам, или оставить их, как стадо буйволов оставляет тех, что обречены на смерть. Так или иначе, кочевники нашли бы в том выгоду.
«Янне!»
— светловолосый парень кивнул и прикрыл глаза. Высоко над ними кружил степной сокол, один из первых появившихся в окрестностях после зимы. Теперь его глаза заимствовал птичник. Ведь никакой холм не заменит такого помощника. Через некоторое время Янне выдохнул, фыркнул и нахмурил брови.
«Ничего, то есть они там?» — он указал на юг. «В каких-то 50, может, чуть больше милях перед нами видно темное пятно, но между нами и ними ничего нет, даже малого патруля. Разве что они научились рыть туннели в земле?»
Вся шестерка оглянулась. Так оно продолжалось с самого утра, с того времени, как они вышли из растущего вокруг рампы лагеря. Никакого движения кочевников, никаких отрядов, не было даже единичных всадников. Только гигантский лагерь где-то позади них. Ведь невозможно, чтобы Кихдару Кредо, ведя на север свои племена, не знал, что происходит. Это его Акеар напал на спящих подле рампы строителей, а у тех, кто ушел из стычки, были целый день и целая ночь, чтобы добраться до главных сил. Вспомнив об этом, Кошкодур снова заскрежетал зубами. Будь тогда там весь их чардан, они пошли бы и за прореженными разведчиками и выловили бы их или выбили кочевников до последнего человека. Следы, которые они изучили утром, указывали, что убежать удалось от силы всадникам 20, из которых часть были еще и ранеными. Они сумели бы их достать, и тогда пассивность сына войны можно было бы еще объяснить тем, что ему еще неизвестно о возникновении рампы и о том, что Верданно перешли через горы. И что важнее, он не понимает, что Верданно уже поняли о приготовлениях кочевников. Возвышенность словно захлестнула разноцветная волна. Так это выглядело с вершины холма. Тысячи фургонов, тысячи развивающихся на ветру флажков, борта и конские панцири, раскрашенные в разные цвета. Четкие колонны, в среднем по 20 повозок, разделенные расстоянием в десяток ярдов. Явственные струи, ручьи и волны. Отряды, соответственно, по 20, 200 и 600 повозок, что легко позволяли себя идентифицировать. Легкие двухместные, тяжелые трехместные колесницы. Все красиво и ровно, словно на параде. Что бы ни говорили о Верданно, 20 лет в неподвижных лагерях не лишили их умений. Кошкодур вовсе не относился к колесницам легкомысленно. Нияр, Янне и Ландех, наконец он сам, дали уговорить себя на поездку с возницей и лучником. Из интереса, чтобы понимать, что на самом деле могут фургонщики. Учения в долине под замком выглядели вполне убедительным. Умелый стрелок с 200 ярдов попадал в соломенную фигуру всадника на лошади. Хороший же возница, управляя упряжкой одной рукою, второй мог метко метать дротик на половину этого расстояния. И все на полном карьере. Верданно использовали привезенную с востока копьеметалку в виде куска дерева длиной в 2 фута, выглаженного, с уступом для конца копья. Ухмылки сошли с губ шутников, когда один из фургонщиков послал оперенный дротик почти на 200 ярдов. Правда, с легкого разбега, но расстояние все равно было удивительным. Луки и арбалеты превосходили их дальностью и точностью, но это простое оружие имело над ними и базовое превосходство. Им можно было пользоваться одной рукою, что позволяло вознице вполне удачно сражаться на дистанции. Колесничие чаще всего носили кольчуги или кожаные панцири, обшитые несколькими слоями полотна, и стальные шлемы,
А в битве, кроме луков и дротиков, использовали сабли, топоры, порой прямые длинные мечи. А в трехместной повозке, кроме лучника и возницы, находился еще воин, вооруженный большим щитом, 12-футовым копьем и полным доспехом тяжелого пехотинца, включая арбалет. Кошкодур наблюдал за тем, как они тренировались во вскакивании и заскакивании на колеснице, когда те останавливались лишь на мгновение, и у Кошкодура было странное предчувствие. Возможность поставить стену из щитов на пути атакующей кавалерии наверняка была интересной, но фургонщики, вовсе не тренировавшиеся до потери сознания мейкханская пехота, которая умела маневрировать по полю боя даже перед лицом наступающего неприятеля. На что они, проклятие, рассчитывают? Он отыскал взглядом находящуюся посредине фургонщицкой армии колесницу, над которой колыхалась жердь, увенчанная темно-серым флажком с рисунком горящей повозки. Знак лагеря Нефхар, знак тех, кто прошел кровавый марш. Ланарей встал рядом с возницей и, словно ощущая этот взгляд, взглянул на холм. Кошкодур передал ему несколько знаков на низком языке. «Дорога свободна. Продолжайте следить. Вот и весь ответ. Проклятый ублюдок». Он ткнул коленями коня, съезжая с холма. Верданно использовали их как разведку, глаза и уши отряда. Это они выезжали на холмы, чтобы осмотреться, не раз выдвигаясь на милю перед идущими колоннами, а Янна и Лея время от времени использовали свои таланты, чтобы осмотреть дальние окрестности. Им такое не совсем нравилось, ведь у фургонщиков были собственные колдуны, как, например, та внушающая ужас старуха, которая непрестанно крутилась подле Аве Авероха Мантора. Это они должны использовать свою силу, чтобы проверять земли перед армией. В то же время их шестерка все равно должна была сопровождать колесницы, а способ, каким пользовались Янна и Лея, жереберы раскрыть не сумели бы. Кто в здравом уме станет следить за каждой птицей на расстоянии нескольких десятков миль или проверять, нет ли в окрестностях девушки, вжимающей ладони в землю? Так или иначе, но похоже было, что нынче они с врагом не столкнутся. Колесницы могли бы до заката солнца преодолеть 50 миль, отделяющие их от кочевников, особенно если и те продвигаются вперед. Но тогда и люди, и кони устали бы после целого дня форсированного марша, а только глупец начинает бой, имея уставшую армию. Причем перед самым закатом. Особенно учитывая, что сикахландийцы ведут с собой табуны заводных, которыми могли бы воспользоваться их воины, а верданно имели только горстку запасных коней. Нет, разумнее будет проехать еще каких-то 15-20 миль и пораньше разбить лагерь, отдохнуть, чтобы незадолго перед рассветом приготовиться. Если счастье будет на их стороне, они могли бы ударить по кочевникам на восходе солнца, атаковать их, сонных и расслабленных, ворваться между шатрами, разогнать, а лучше украсть лошадей, поджечь фургоны с припасами, раздуть хаос, который парализует находящиеся в пути племена на много дней. «Пррррр, лошадка!» — остановил он мысленно сам себя. «Ты снова начинаешь строить планы, как командир конницы. А это, несмотря на гром стольких копыт, отнюдь не кавалерия. Колесницами не слишком-то ворвешься внутрь лагеря, между расставленными шатрами, повозками и табунами. Слишком тесно, слишком мало места, повозки станут переворачиваться, застревать, ломать оси. Воины на них, разрозненные и окруженные врагами, окажутся вырезаны на раз-два. Силой колесницы остается бой в движении, когда она останавливается и превращается в ловушку. Нет, нападение на лагерь отпадает, разве что... В избытке чувств он даже натянул вожжи, а конь его зафыркал недовольный. Разве что у них есть 2-3 тысячи тяжелой пехоты. Траханные ублюдки! Неужели они планировали именно это? Атаковать лагерь лучшей конницы мира, кроме императорских полков и Чардана Ласкольника, ясное дело, пехотой? Сомкнутые ряды, что врываются вглубь лагеря, бронированные с ног до головы и вооруженные до зубов, против которых кочевники в кожаных панцирях, войлочных куртках и с легкими саблями, а снаружи кольцо колесниц, бьющих по всему, что пытается выйти. Тяжело вооруженных было маловато, чтобы одним ударом раздавить всю орду, насчитывающую несколько десятков тысяч голов, но они могли вырвать ей сердце и, возможно, улыбнись им счастье, поразить самого сына войны. Проклятие! Возможно ли подобное? Неужели за этим подходом стоит именно такой план? То ли Верданна желают рискнуть, то ли они настолько легкомысленны относительно надвигающегося врага, что полагают, будто это удастся сделать. Но во имя длинных ног Черногривы, Кихдару Креда, может, и молод, и сделался сыном войны только каких-то 10 лет назад, однако лишь глупец стал бы относиться к нему легкомысленно. Если за все это время он удержался в седле, значит, старый сукин сын Явенер выбрал верно. Титул сына войны не наследуется. Его необходимо заслужить бесшабашностью, преданностью и военными талантами. К тому же Дару Кредо имел под собою как минимум 15 тысяч вышкаленной конницы и мог получить вдвое больше, посадив на лошадей юношей, стариков, пастухов и даже женщин, поскольку среди кочевников любой мог в несколько мгновений сделаться воином. Кошкодур подогнал коня, вводя свой отряд между колесницами. Фургонщики начали сбавлять ход, кони их перешли на легкую рысь. Похоже, что информация, которую он передал главнокомандующему, вызвала такой эффект, на какой он и надеялся. Вердано нынче не готовились к битве, а желали проехать еще несколько миль и поставить лагерь. Рассудительное решение. Однако все еще не появилось ответа на самый важный вопрос. Отчего все так спокойно? Остатки разбитой разведки уже должны были добраться до главного лагеря кочевников. Сын войны уже должен знать, что фургонщики перешли горы и окапываются на возвышенности. Если бы он был в курсе умения, с которым Верданно ставят военные лагеря, ему следовало бы изо всех сил стараться им в этом помешать. Тем временем он приближался неторопливым маршем, в таком темпе, словно имел перед собой все время мира. Это выглядело не военным походом, но всего лишь обычным для нынешней поры года кочеванием на новые пастбища. А может, именно в том и дело, что это не военный поход? Они разговаривали о том во время совета, прежде чем колесницы отправились на юг, и, кажется, именно Андеверс обрадовал их таким утверждением. Когда кочевники впервые сражались с Верданно за Лиферанскую возвышенность, ударила конная армия. Быстрые и ловкие летучие отряды. Во время борьбы с восставшими фургонщиками сикохландийцы тоже сражались исключительно конницей. Но теперь отношения между сынами войны натянуты. Ни один из них не может оставить своих женщин и детей, стада скота и табуны в великих степях без охраны. Могло бы статься, что пока он будет занят сражением, сосед вырежет его соплеменников и захватит имущество. Война войной, но Явенер от нее не выздоровеет. А когда умрет, безопаснее будет держать свои семьи и стада под боком, чтобы было к чему возвращаться. Конечно, могло случиться и так, что сын войны желает, чтобы Верданно выехали на возвышенность. В конце концов, пленные признались, что он выдвинулся раньше, рассчитывая на хорошую добычу, а потому он не должен пытаться задержать их под неприступной стеной Олекат. Скорость марша диктует его алчность. Он предпочитает добраться до места как раз тогда, когда большая часть невообразимых богатств окажется на расстоянии вытянутой руки. А потому, возможно, отсутствие разведчиков, предупреждающих его племена, это обычная дерзость, поскольку он верит, что все равно сумеет захватить любой лагерь. А значит, не ждет нападения, а Верданно обладают реальным шансом разбить и оттолкнуть его единым, внезапным ударом. Кошкодур скрижетнул зубами. Прикидки, сомнения, теории. Проклятье! Когда он во время войны командовал ротой, все было куда проще. Получив приказ, они садились на лошадей и отправлялись в бой. Когда он метался по степям во главе банды отчаянных людей, тоже не слишком часто думал о будущих днях. Жилось тогда от добычи до добычи, от нападения до нападения. Иначе тогда он вкушал мир, кусками, давясь и яростно вгрызаясь в каждое мгновение. В армии ответственность с его плеч снимала военная иерархия. Во время разбойных налетов — собственный кодекс, которого он придерживался, и осознание мимолетности жизни бандита. «Нынче ешь и пьешь, завтра тобой кормятся стервятники. Но теперь...» Он окинул взглядом Лею, чей мышастый конек подпрыгивал в смешной рыси, на чернявого Ландеха, на Нияра, что как раз болтал с Верией, и на все еще сосредоточенного Янны. С того времени, как погибли его братья, у Кошкодура не было никого, кого бы он мог назвать семьей, никого, чья смерть его коснулась бы, но с ними, товарищами по Чаордану, был он настолько близок, что почти читал их мысли. Но дело заключалось не только в этом. Все полагали, что он кто-то вроде заместителя Ласкольника. Фургонщики приглашали его на советы, выслушивали его мнение, расспрашивали о планах Кхадара. Он чувствовал, что даже если ответит неверно или поделится с ними недолжным мнением, они все равно приспособят к нему свои планы. Тяжесть ответственности была словно скорлупа, сковывающей движение глины, облепляющей члены, вжимающей в землю. Так ли себя чувствовал Ласкольник? Все время впутанный в интриги и планы, переставляющие по карте континента целые народы и армии. Кошкодур вздохнул столь тяжко, что привлек к себе взгляд Лей. «Что?» — обронила та с усмешкой. «Задница отвыкла от галопа. Стареешь? У меня во вьюках есть классная мазь, если хочешь». Он покивал. «Да, я именно о том и мечтаю, чтобы ты натерла мне задницу мазью, которую возишь с собой с момента, когда мать оторвала тебя от груди». Все знали, что у Леи во вьюках есть самые разные вещи, и если ее никто не заставляет, то она не выбрасывает ничего. По Чардану кружили легенды о том, что еще можно в тех вьюках найти и когда оно туда попало.